Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Анна Меннер. Она член Московской церкви евангельских христиан «Ковчег», а также куратор, душепопечитель заочной библейской школы. Я приветствую тебя, сестра Анна, в нашей студии.
Добрый день и добрый день всем радиослушателям, кто сейчас нас слышит.
Телефон прямого эфира 718-79-95. В течение этого часа вы можете позвонить и задать нам вопрос, нашей гости в первую очередь. А у меня вопрос традиционный к нашей сестре. Расскажи, пожалуйста, как ты сделала свой главный выбор, став христианкой, взяв Господа Иисуса Христа своим спасителем?
Наверное, для того, чтобы понять, как я сделала свой выбор, мне нужно сказать о том, что Бога я не искала. И дивным образом Бог вошел в мою жизнь и перевернул всю ее полностью. Ну, я начну с того, что я выросла в научной семье. У меня и родители, и бабушка с дедушкой, геологи, и придерживались теории отнюдь не сотворения мира. И о Боге я никогда не слышала. Ни среди знакомых, ни среди родственников, никого верующих у нас не было. И я считала, что Бог – это пережитки прошлого. И даже смешно, когда люди летают в космос, говорить о каком-то Боге. Я так и росла, и у меня даже мысли о том, что, может быть, какая-то внутренняя потребность в Боге не возникала. Я рано вышла замуж, и в 18 лет у меня родилась уже дочка. Я думала, что я очень умная, я могу построить замечательную семью, жизнь. Я училась в университете на геологическом факультете, и передо мной будущее было просто прекрасным. Но начались горькие разочарования в жизни. С первым мужем я развелась, осталась одна воспитывать дочь, и я решила доказать всем, что я сама могу всё. Я закончила университет с красным дипломом, меня взяли в аспирантуру. То есть опять я прорывалась вперед. Я изучала, увлекалась психологией, и какие-то обрывочные знания получила, и думала, ну, теперь все, теперь я и семью могу построить изумительную. Смешно, конечно, мне сейчас об этом думать. Тем не менее, я вышла замуж второй раз, и все мои, опять же, представления рассыпались в прах. Начались проблемы с мужем. Я в отчаянии металась, пытаясь понять, что в моей жизни идет не так, что я делаю не так, когда я хочу только хорошего. Тут еще получилось так, что это совпало с трудными годами в нашей стране. 93-94 год, полная разруха, бескормица, зарплату не платят. И вот мы сидим, совершенно не понимая, как жить дальше, что будет с Россией. И моя приятельница одна по университету, она говорит: «Аня, нужно ехать за рубеж. Там сейчас большой спрос на российских ученых. Езжай в аспирантуру, вот я с моим мужем уезжаю, он будет учиться, защищать, получать диплом PhD, ты, значит, езжай к нам». Я говорю: «Да нет, я не хочу уезжать из страны, мне, в общем, я не хочу за границу». Но как бы то ни было, мысль она осталась. Через некоторое время отношения в семье стали еще хуже. С работы я ушла, потому что там вообще не платили никаких денег. И стал вопрос, ну что же все-таки делать-то? И я почему-то решила, да, действительно, лучший способ изменить жизнь – это поменять страну. Поменять страну, поменять деятельность, и все будет как по маслу. Моя приятельница нашла мне контакты в Канаде, в городе Фредериктон, в университете. Один профессор искал себе новых студентов. И так интересно получилось, что у него не было никогда студента из России и из Ирака. И тут получается, что я ему пишу письмо. И тут я понимаю, что это был промысел Божий. Но тогда мне казалось, надо же, какая случайность. Вот я английский, с английским у меня было хорошо. И вот я решила спасать семью. Я решила, что мы все уедем туда, там муж устроится работать, и мы переживем, ну, лет 5-6, мы спокойно проживем там. Муж полностью меня поддерживал, говорил, да-да, здесь все разрушается, давай, действуй. Я приеду, буду на компьютерном отделении, и мы с тобой заживем. Красота, сказка. И вот все формальности я сделала, даже деньги нашлись. И вот мы с моей дочкой, ей тогда было уже 10 лет, отправляемся во Фредериктон. Мы тащим огромные сумки, потому что мы собираемся там жить долго. Мы берем с собой лыжи, корзинку с ее большим плюшевым псом. То есть мы едем туда жить. И приезжаем. Я начинаю обустраиваться. Состояние у меня, честно говоря, вот до сих пор помню вот это вот сосущее чувство под ложечкой, полное одиночество. Я приехала в страну, где я никому не нужна. Профессору я нужна только для того, чтобы выдавать результаты, и мы совершенно одинокие. Вот это вот чувство бесконечного одиночества и ненужности, вот я помню его до сих пор. Ну, потихонечку мы начинаем обустраиваться. Конечно, там красота, трехкомнатная квартира, в магазинах есть все. До сих пор мы там, наверное, с раскрытыми ртами после пустых московских прилавков ходили долго. Я узнала про компьютерное отделение, пишу мужу, отлично, на компьютерном отделении есть русский преподаватель, который хочет взять к себе, готов взять тебя из России. И тут муж пишет, что он и не собирается уезжать, что у него на работе все пошло хорошо, что я разрушила семью, и как хочу, так я и выпутываюсь. И вот в этот самый момент в моей жизни рушится все. Цель моя была спасти семью и жить хорошо. Аспирантура мне нужна была там исключительно для этой цели. Я влезла в новую область, я в ней ничего не понимала. Я по образованию была геолог-минералог, а здесь мне надо было заниматься экспериментальными исследованиями с какой-то аппаратурой и работать на многих сложных приборах, и вот наступил крах. Честно говоря, вот я думаю, что я не переживу вот такого крушения моих надежд. И я совершенно была потеряна, я не понимала, как мне дальше, что мне дальше делать.
Ты вдвоем с дочерью была там?
Да, У-у-у. Мы были вдвоем с дочерью, и, в общем, больше никаких знакомых и у нас не было. Ну, сначала я побежала к психологу. Единственное, чем он меня утешил, это тем, что он поговорил с моим преподавателем, сказал, что человек находится в тяжелейшем кризисе, и оставьте его пока в покое. То есть я получила какую-то возможность, ну, хотя бы вздохнуть. Следующим, вот как я вижу, уже потом шла работа Бога со мной. Но для начала мне нужно было потерять все, крушение всех моих надежд. Вдруг по электронной почте мне пришло письмо от одного моего знакомого американца. Он долгое время жил в России, я с ним занималась русским языком, и он куда-то пропал, и вдруг он мне пишет письмо. «Здравствуй, Аня. Прошедший год был для меня годом потрясений. Я потерял мать, она умерла, я потерял жену, она ушла от меня, я потерял ребенка, он умер. И последней каплей было то, что меня чуть не зарезали на улицах Амстердама. Лежа в больнице, я понял, что мой материалистический мир не способен мне дать никакое утешение. Я хотел умереть. И рядом оказался христианин, брат, который буквально вытащил меня из мысли о смерти.
Самоубийстве.
Да. И этот брат рассказал мне об Иисусе Христе и о Боге. «А ты когда-нибудь думала о Боге?» Вот этот вопрос он задал мне. Тут я задумалась первый раз. А кто такой Бог? И если он есть, то какой он? Мне очень хотел, я очень нуждалась, чтобы меня кто-то любил и принимал. Вот потому что муж меня отверг, родных поддержки у меня не было. Мне отчаянно нужен был Бог, который бы меня любил. И я придумала себе свой собственный образ. Я решила, да, Бог есть, он меня любит. Но вот что он от меня хочет, должна ли я ему что-нибудь? И мне даже таких мыслей не приходило. Более того, я даже никогда не слышала про Иисуса Христа. Следующий момент. Провинция, в которой мы жили, была баптистской. И там был такой обычай, что местные храмы, местные церкви устраивают вечера для иностранных студентов и для верующих. И помогают им адаптироваться в незнакомой стране. И вот мы с моей дочкой, с Наташей, увидели объявление, что вот в ближайшей церкви будет благотворительный вечер, и отправились туда из чистого любопытства. Мы думали, что, приехав из атеистической России, мне даже в голову не приходило, что может быть много верующих людей. И когда мы пришли на вечер, я увидела, что все люди почему-то склонили головы и что-то шепчут. Я подумала, боже мой, куда мы попали? Наверное, какая-то страшная секта. Потом зазвучали песни очень радостные, про Иисуса Христа. Тут я насторожилась еще больше. Но потом был вкусный обед, общение, какие-то сценки. Ну, как-то напряжение спало. А в конце сказали, если кто хочет познакомиться с канадской семьей, то, пожалуйста, оставьте ваши координаты. Мы с дочкой решили, замечательно, мы познакомимся с какой-то канадской семьей. Мы оставили наши координаты, и нам позвонила семья. Молодая пара, только поженившаяся, им, наверное, было 20 или 21 год, а мне тогда уже было 30 лет. И они сказали, что вот они хотели бы с нами познакомиться. Меня больше всего поразило, что они были верующие. Я их все время спрашивала, ребят, ну как вы можете быть верующими? Ну ведь смешно, наука доказала, что Бога нет. Первый раз я от них услышала очень здравые суждения. Они сказали мне так, нас нельзя просто так купить. Мы, прежде чем прийти к Богу, мы хорошо подумали, мы все проверили, и мы поняли, что Бог есть. Мы это знаем совершенно точно. Здесь я второй раз задумалась. Хорошо, значит, действительно, Бог, может быть, и действительно есть, не только в моем воображении. Следующий момент, который был для меня, наверное, самым важным, это то, что тогда вся моя как бы боль и надежда сконцентрировалась на дочери. То есть если бы ее рядом со мной не было, то я бы покончила с собой. Но ответственность за нее меня держала. И вот в какой-то момент мне приснился сон. Как будто бы я умерла. И вот ужас от того, что моя дочь остается без меня, кто о ней позаботится, вот я до сих пор помню. Я умираю с чувством ужаса. Не то, что я куда-то перестаю жить, а то, что она остается без меня.
Без тебя, да. В чужой стране.
В чужой стране. И во сне я попадаю в какое-то место. Ужасно унылая, ужасно серая, беспросветная тоска. Вот что в этом месте. И я брожу и думаю, неужели я всю вечность должна быть здесь, вот в этой тоске? И вдруг откуда-то появляется свет, и мне кто-то говорит, нет, есть другое место, там свет и радость. Но чтобы попасть туда, нужно научиться прощать и перестать брать ответственность на себя. Вот с этим я проснулась. Сон для меня был просто потрясением. Мне нужно было срочно научиться прощать, и в первую очередь мужа.
Да.
И мне нужно было срочно перестать вот, держаться за дочь. Я поняла, что если я умру, то и она не погибнет. С ней будет кто-то. Тот Бог, которого я еще не знала.
Но вот, Аня, как, будучи неверующей, вдруг ты здесь поняла, что ты будешь находиться там в вечности?
Я не могу сказать.
То есть и это тебе открылось во сне?
Да.
Так же, как рай и ад, и также и вечность. Потому
да.
что материалисты считают, что вся жизнь здесь на Земле проходит, и все, она и заканчивается.
Дело в том, что я тоже так считала. Но вот мысль именно была про вечность. И она меня ужаснула. Я не захотела находиться там всю вечность.
Да.
Наверное, вот это был самый переломный момент в моем вот таком медленном и на ощупь продвижении к Богу. Но Бог вел меня.
Да. Ты знаешь, давай мы послушаем это после песни. А сейчас нам режиссер поставит песню о том, об отчаянии, о холоде, о том, что ты испытывала.
Хорошо.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Анна Меннер. Она член Московской церкви евангельских христиан «Ковчег», а также занимается душепопечительством в заочной библейской школе. Итак, Анна, продолжи свой рассказ.
Мне, честно говоря, мне очень приятно вот вспоминать эти события, опять же, потому что я вижу постоянную руку Бога рядом со мной, хотя тогда я не видела ее, и мне казалось, что это просто ну, стечение обстоятельств или какая-то череда случайностей. В один из... Пока вот происходили какие-то вот такие вмешательства Бога в мою жизнь, очень деликатные и как-то подводящие меня к выбору, жизнь тем шла, тем временем, и я решала какие-то вопросы, я пыталась заниматься исследованиями, моя дочка адаптировалась в канадской школе, и вот опять я вспоминаю вот это бесконечное чувство одиночества и никому не нужности. Вокруг люди улыбались вежливыми такими улыбками, и я понимала, что им совершенно нет дела до того, что происходит у меня внутри. Я им улыбалась в ответ, и мы расходились. И вот всю мою боль, непонимание, оставленности я таскала с собой. И вот в какой-то момент я сидела вечером дома и опять думала о смерти. Я не хотела жить, у меня не было сил восстанавливать то, что так разрушилось. И вдруг звонок в дверь, я открываю, стоят три человека – женщина и два молодых мужчины. И они меня спрашивают, а вы когда-нибудь думали о смерти? И я говорю, вы знаете, я только как сейчас, раз да? сейчас об этом и думаю. Они говорят, а мы могли бы с вами поговорить о смерти, о Боге. Я говорю, я сейчас не могу, давайте договоримся на завтра. На следующий день они пришли. Оказалось, что это три человека из церкви пятидесятников этого же города. И они мне первый раз рассказали про Иисуса Христа, про то, что Бог послал Искупителя, чтобы можно было любому человеку, не в зависимости от грехов, прийти к Богу. То есть о Спасителе, который открыл дорогу к вечности, к любви и к обретению того потерянного состояния, которое было у человека до грехопадения. Для меня это было ново, но оно, я не могу сказать, что оно откликнулось в сердце. Просто это была лишняя как бы ступенька к моему пониманию.
Информация.
Да. То есть я поняла, что мой образ Бога – это мой личный, а Бог совсем другой. И в Божий план входило искупление. И, значит, мне надо как-то ответить на то, что сделал Бог. Но опять я плохо понимала, как я могу ответить на вот действия Бога. В какой-то момент, опять, когда отчаяние нахлынуло очень сильно, я обратилась вот к той семье, которые помогали нам с Наташей адаптироваться в Канаде, и сказала, а нельзя ли мне прийти к вашу церковь? Я никогда не была в церквях. Можно ли я посмотрю, что это такое? Я пришла. У меня все было ужасно чудно. Я, кроме московских православных храмов, никогда ничего не видела. А здесь просторное помещение, нарядные люди в каких-то светлых одеждах, все улыбаются, очень много молодежи. Все сели, потом была молитва, потом какая-то песня пел хор. И пастор начал говорить проповедь. И говорил он о том, что Бог тебя любит. Мне казалось, что он обращается лично ко мне. Он говорил, Бог тебя любит, приди к Нему, и Он восполнит всякую твою нужду, Он утрёт всякую слезу, Он поймет любое твое состояние. Эта проповедь, опять же, была следующим шагом, вот, вернее, как Бог
ответом.
Меня...
Да. Это было ответом для твоего вот желания, для твоей вот нужды такой.
Да. Да. То есть мое сердце жаждало любви. Да. И я услышала, где я могу ее получить. Не у людей, а только у Бога. После этого мы стали с дочкой ходить в церковь каждое воскресенье. Каждое воскресенье я узнавала что-то новое. Вот была замечательная встреча после собрания. Верующие общались друг с другом, и ко мне подошел один человек и спросил, а вы откуда? Я сказала, я из России, из Москвы. Он сказал, вы разве христианка? Я сказала, нет. Он сказал, а что же вы тогда здесь делаете? А я так удивилась, думаю, а что же я здесь делаю? Я говорю, а я, наверное, ищу Бога.
Да.
Он говорит, как замечательно, давайте познакомимся. Я такой-то, такой-то, я геолог. Я на него посмотрела, говорю, как же вы геолог и верите в Бога? А как же теория эволюции и динозавры и всякое такое? Он говорит, наоборот, вера в Бога только и дала мне возможность быть геологом в полном смысле этого слова. Я думаю, вот это да. Наверное, мне надо будет пересмотреть и мои взгляды насчет геологии. Через некоторое время я поняла, что мне нужен разговор с пастором. То есть более как-то вот уже оформиться.
Личное.
Личное, да. И я не знала ни о покаянии. Вот, и у меня даже слов-то таких не было, потому что я все слышала на английском в первый раз. И пастор мне сказал, давайте молиться вместе. Я буду молиться, а вы будете повторять за мной. Я буду просить, чтобы Иисус Христос вошел в ваше сердце. Вы повторяете, и Иисус Христос ответит вам, ведь это же желание вашего сердца. Я вот такое было мое покаяние, полуосознанное, но тем не менее я понимала, что что-то принципиально важное происходит в моей жизни. Я делаю выбор. Я перестаю надеяться на себя, перестаю надеяться на людей, на мое образование и силы, и я доверяюсь какому-то неведомому Иисусу Христу и приглашаю его в свое сердце. Я доверяю. Вот этот шаг был шагом доверия к тому Богу, которого я еще совсем не знала.
Но ведь это было осознанно.
Да.
Желание это было осознанное. Просто ты еще не знала, во всей полноте Иисуса Христа. Но ты поверила, и поэтому ты доверила свою жизнь Ему. Так ведь?
Да.
Ну вот. Просто ты сказала, что ты еще не совсем сознавала. Ты сознавала, что это Бог, что Он реален, просто ты Его еще не знала. Ты доверилась просто Ему, и все.
Да, то есть я полуосознанно по сравнению с тем знанием, которое есть сейчас.
Да.
Конечно, мне даже сложно, с трудом я представляю себя ту. И я не могу сказать, что после этой молитвы моя жизнь принципиально изменилась. Но у меня появился мир и надежда. Я поняла, что я могу молиться и приносить проблемы кому-то, Богу. И я могу ждать, как Он будет рассуждать. Я стала читать Библию. Мне было очень тяжело, потому что я начала с книги «Бытие» и опять столкнулась с семидневным творением.
И потом на английском или ты достала на русском?
Нет, все происходило на английском. Да. И я и молилась на английском языке,
понятно,
и даже «My
да.
Heavenly Father» для меня было сначала намного понятнее, чем «Мой Небесный Отец».
Да.
И Бог какими-то вот очень маленькими шажками подводил меня. В какой-то момент, наверное, через месяц, я вдруг поняла, что мир перевернулся. Он вдруг стал для меня, как вот я стояла на голове, и вдруг я повернулась с ног на голову. Я оставалась вроде бы той же, но вот я смотрела на все совершенно по-другому. Вот это тоже ощущение внутреннее, оно меня совершенно потрясло. Читая Библию, я поняла, для меня вот очень ключевыми оказались слова о том, кто в каком звании призван, тот в том звании оставайся. Я была призвана, будучи замужем, и для меня это был ответ, что мне нельзя разрывать семью и оставаться в Канаде. Бог хочет, чтобы я вернулась в Москву и воссоединилась со своим мужем, вне зависимости от того, как он на эту проблему смотрит. Мне важно было сделать то, что хотел от меня Бог. И вот в общей сложности прошло всего 9 месяцев нашего пребывания там с дочкой. Я лечу на самолете в Москву. В душе у меня опять холод, потому что в церкви здесь, в Канаде, я уже как-то нашла друзей, нашла поддержку, за меня молились. Я ехала в Москву, где у меня не было ни работы, ни поддержки со стороны мужа, ни церкви. И более того, я не знала ни одного верующего человека. Я ехала в полную пустоту. И я читала всю дорогу, 9 часов перелет, я всю дорогу читала Библию. И я могла только уповать на Бога. Я не знала, как, но я почему-то думала, что каким-то образом Бог усмотрит. Так оно в результате и вышло. Путь был нелегкий. Я металась из одной церкви в другую церковь. Я была в церкви Христа, я была в церкви пятидесятников. И в конечном итоге, в какую-то цепочку, через 5 человек, вот я познакомилась со вторым пастором нашей церкви Михаилом Логачёвым. Я пришла на собрание, все было не так, как в Канаде. Это меня очень удручило. И мне опять казалось, что надо еще куда-то бежать, надо еще чего-то искать. Но вдруг я поняла, что нет. В какой-то момент поиск должен закончиться. Мне нужно принять то, что есть, и уже искать своих личных отношений с Богом. Бог дивным образом ответил на мою молитву о работе. Я же приехала без специальности. Я твердо решила больше не иметь дела с геологией. Я не хотела впутаться в материалистическую науку. И я очень хотела работать с языком и делать что-нибудь полезное. И Бог совершенно чудным образом дал мне возможность работы редактором в охране в журнале по охране природы, который занимался заповедниками, национальными парками, поддержкой, их помощью. То есть я делала реальное дело, как и хотела. Я работала с английским языком, как я мечтала. И я получала ровно ту зарплату, которая была мне нужна. Это было, пожалуй, изумительное свидетельство для меня того, как Бог может ответить сверх того, о чем я могу и помышлять.
Да. А с мужем?
Муж отверг мою веру.
Угу.
Он очень резко и безапелляционно высказался по поводу того, что я сошла с ума. И никаких разговоров о вере не было. Мы остались жить семьей, но в весьма тяжких отношениях. которые, ну, в общем, бесконечно тяготили меня. И я не могла свободно читать Библию, я не могла свободно ходить в церковь. И...
То есть он запрещал?
Ну, я не скажу, что это был прямой запрет, но слово «Бог» или Библия приводили его в гнев. И это становилось постоянным источником ссор, скандалов и обвинений. Но как-то я вот затаилась, вот в какую-то такую ушла внутрь, и вся моя жизнь тогда, можно сказать, она протекала внутри, потому что снаружи мне как-то было очень плохо. В церкви я чувствовала тоже себя достаточно одиноко, я еще ни с кем не подружилась. После собрания я бежала сразу домой, чтобы не раздражать мужа. Но вот в какой-то момент вдруг ко мне подошла женщина, стала о чем-то разговаривать. Я выяснила, что у нее тоже неверующий муж. И на этой почве вот мы как-то очень сблизились. Эта женщина стала потом моей ближайшей подругой и наставницей в вере, и соратником по заочной библейской школе, в которой я вскоре начала свое служение.
Ну, слава Богу. Но я думаю, мы о служении поговорим опять-таки, послушав очередную песню. Хорошо?
Да.
Открой глаза, и ты ответы на все ответ.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор», и в гостях у нас Анна Меннер. Она член Московской Евангельской христианской церкви «Ковчег», а также занимается душепопечительством в заочной библейской школе. И вот мы сейчас подошли, Анечка, к твоему служению. Расскажи, что входит в твое служение, что это значит «куратор, душепопечитель»?
Когда служение начиналось, то задумывалось оно так. Миссия «Свет воскресения», я сейчас точно не помню название, подготовила цикл уроков, которые как бы подводили людей к пониманию того, что написано в Библии, систематизировали понятия, знания. Уроки, ну, касались таких тем, как молитва, отношения с Богом, сущность Бога, грехопадение, искупление, жизнь церкви. И, в общем, помогали людям понимать то, о чем говорит Библия. И предполагалось, что служители рассылают уроки по разным адресам. Люди читают урок, отвечают на вопросы, присылают листочек с ответами куратору, душепопечителю, и он смотрит правильно-неправильно, пишет какой-то комментарий и отправляет следующий урок. И предполагал, что переписка будет касаться только материалов, изложенных в уроке, возможно, еще каких-то, ну, библейских вопросов. Но вот сразу же практика показала, что люди, с которыми вот мы начали в этой школе переписываться, они в большей степени жаждали общения, вот возможности рассказать о себе, услышать об опыте вот христианской жизни другого человека, и если о библейских каких-то истинах, то применительно к тому, как их прилагать к своей жизни. И переписка сразу же, в общем, стала принимать личный характер, когда люди открывали свои проблемы, свои вопросы, и приходилось на них каким-то образом отвечать. Дивным образом получилось так, что первые три человека, с которыми я начала переписываться, они скорее были большей поддержкой для меня, чем я для них, потому что я была новообращенная, мне было трудно в семейной жизни справляться вот с противостоянием мужа. Мне было еще не очень комфортно в церкви. Потом у меня родилась вторая дочь, и я сидела дома, у меня не было христианского общения. И вот три человека, с которым я посылала уроки, они меня поддерживали, молились за меня и укрепляли меня. Я сейчас вспоминаю с огромной благодарностью Павла Денисенко из, по-моему, Краснодарского края. Он инвалид, пришел к Богу через тяжелую болезнь, которая тоже поставила его на грань смерти. Он чудом выжил и вот пришел к Господу. Его письма всегда поражали такой невероятной чистотой и любовью, из них исходил такой свет и надежда, что мне было трудно представить, что это человек, которого постоянно терзают головные боли, который на дрожащих ногах может едва выйти за дверь своего дома. Они меня невероятно поддерживали. И вот насколько я знаю, что впоследствии здоровье его улучшилось, он переехал и уже обрел и свою церковь, и своих друзей. Но вот если бы он мог это слышать, я ему сказала бы огромное спасибо. Он мне был большой поддержкой. Совершенно удивительным образом, как приходили к нам адреса. Откуда-то, каким-то образом, через кого-то люди слышали. И, как правило, получалось, что писали именно те, кто отчаянно нуждался в общении. Одинокие пенсионеры из станиц, из деревень, из городов, но все равно оставшиеся в изоляции, без церкви, без друзей, без поддержки. Заключенные. И если где-то в зоне начинал переписываться один, второй, то постепенно через него все больше и больше из этой же зоны уже шло писем. Возможно, там формировались какие-то вот общения, хотя, как мне кажется, это достаточно трудно и не всегда удачно получалось. Я для себя впервые стала открывать тюремный мир. Я никогда с ним не сталкивалась до этого, и, честно скажу, что сначала мой взгляд был окрашен в очень розовые тона. Мне казалось, что человек в тюрьме, обращаясь к Богу, тут же решает все проблемы. И тут же становится другим, и тут же, по его свидетельству, вся остальная тюрьма обращается к Богу. Но опыт показал, что это не так, что люди, которые обращаются к Богу, переживают тяжелые времена искушений, падений, и они очень нуждаются в поддержке. Очень многие люди, которые пишут о том, что у них нет ни родных, ни близких, от них отвернулись все. И вот письма, которые я пишу, они единственные письма, которые они получают. Время от времени получается, что приходится удовлетворять какие-то просьбы, допустим, там, с ботинками или там, с шоколадкой на день рождения, я не знаю, с шерстяными носками, варежками, шапками, потому что это тоже то, что, в чем люди нуждаются. Я помню, вот один уже пожилой человек, ему было под 60, он мне написал, что он плакал как ребенок, потому что за 10 лет, которые он сидел, первый раз ему пришла посылка с той же несчастной шоколадкой. Вот тогда, наверное, я первый раз поняла вообще вот бездну отчаяния человека, лишенного всего, который вот оказывается в тюрьме, и что происходит в его душе, что там вообще творится, сколько боли, разрухи, и как тяжело вот выстраивать что-то новое, когда все окружение, в общем, достаточно враждебно. Сейчас вот я переписываюсь, у меня где-то 26 или 27 корреспондентов, наверное, две трети – это заключенные, и вот одна треть – тоже случайно приходящие письма от людей, даже из Беларуси. И вот опыт показывает, что это тоже промысел Божий. Пишут люди те, которых я могу понять. То есть те, кто пережил, например, проблемы в отношениях с мужем, кто пережил предательство, оставленность, у кого есть дети маленькие, с которыми я могу обсудить, как вот можно воспитывать ребенка вне христианской семьи и в то же время давать ему знания о Боге. Вот недавно я стала узнавать больше о проблемах наркомании и алкоголизма и о том, каким образом можно помогать людям, их семьям. И я тут же познакомилась по переписке с тремя женщинами, которые живут в семьях, у кого сын, у кого муж алкоголики. Я понимаю, что не имея этих знаний, я бы не смогла им ничего сказать. Но я вижу, что Бог дает совершенно необходимую информацию и тут же посылает тех, кому я могу помочь. Вот сейчас, вот, пожалуй, вот сферы, в которых я веду душепопечительскую работу. Это семьи с зависимостями, с химическими зависимостями. Это семьи с проблемами в отношениях с мужьями и с женами. Потому что пишут не только женщины о мужьях, но и мужья о женах. И тут я тоже по мере своих сил и знаний, которые подчерпываю из разных источников, помогаю разобраться, прежде всего, с самим собой. И отношения в церкви. Потому что, опять же, практика показывает, что очень многие, даже приходя в церковь, не находят там близких по духу людей и остаются одинокими. И несмотря на то, что они ходят на богослужение, возможно, даже несут какое-то служение, у них нет друга, которому можно высказать сомнения, задать вопросы. А в письме это легко. Да. Они не видят меня, я не вижу их, мы никогда, может быть, и не встретимся. Поэтому любой вопрос, который рождается в душе, он же заслуживает уважения и внимания, он имеет право быть. И они могут адресовать мне. Я не на все, конечно, могу ответить, но мы можем вместе поразмышлять. Я могу поделиться своим опытом, опытом свидетельств своих сестер и братьев. Или просто даже молиться за этого человека, чтобы Бог помог увидеть выход в его конкретной трудной ситуации. Наверное, я должна сказать еще вот о том, что это служение, оно очень непростое. И очень часто написать письмо – это огромный труд, даже физически.
Да, конечно, и времени занимает, и литературу нужно где-то посмотреть на эту тему. Да.
Я даже стала готовить специальные дополнительные материалы, сканируя книги, в которых, мне кажется, есть ответы на вопросы. Иногда, чтобы написать письмо, мне требуется 2 дня. Один день я его вынашиваю, и потом 5 часов пишу. После этого я чувствую, как будто я прокопал целую траншею и без сил валюсь на диван.
Но Господь помогает.
Да. Я считаю, что это служение – это благословение. Такой радости и подъема, который дает это служение, я не испытывала бы ни после рытья, ни какой даже самой полезной траншеи.
Но в семье тебя поддерживают в этом служении? То есть считаются с ним?
Я скажу так, что сейчас да, но это пришло не сразу, и опять Богу пришлось вмешаться в тот момент, когда я готова была капитулировать и оставить служение ради мира в семье.
Да. Ну и как это произошло? Почему вы примирились?
Получилось так, что в какой-то момент я поняла, что я должна младшую дочь воспитывать вот в христианском духе. Я не могу ей давать о мире материалистическое представление,
да,
потому что это полностью противоречит моему мировоззрению. А муж был категорически против, считая, что я увлекаю её на ложный путь, и что вплоть до того, что меня нужно лишить материнских прав за, так сказать, за мракобесие, и, ну, можно
понятно,
назвать это по-разному.
Понятно.
Да. И для меня встал вопрос, что мне делать. Выбор был такой: либо развод, потому что муж требовал развода, если я останусь при своей вере, если я буду продолжать вот, служение и ходить в церковь, либо вариант был такой: сохранить семью, но отказаться полностью от веры в Бога, от исповедания веры.
Да.
Это для меня был очень тяжелый выбор. И сначала я хотела спрятаться и забыть о Боге. И убрать все книжки, перестать писать письма. И, ну, в общем, я, наверное, чувствовала себя как Исфирь, из книги «Исфирь», когда ей нужно было спасать свой народ.
Да.
2 недели. Потом я поняла, что нет, для меня расстаться с Богом, это значит расстаться с жизнью. Я не могу жить иначе. Всё. Я сказала: хорошо, если вопрос стоит так, значит, для меня будет развод.
Ты выбрала Бога.
Да, я выбираю Бога, я так и сказала. И 2 недели вот, были очень тяжелые, когда, так сказать, муж каждый день говорил о разводе, о том, что заберет у меня ребенка, и он печет меня в психиатрическую больницу. А я молилась, я могла только молиться. Я пролила, конечно, огромное количество слез. Это было время скорби и сетования. И разрешилось все невероятным образом. Муж поехал на конференцию по работе и, приехав оттуда, сказал: я изменил свое мнение. На конференции я услышал, что если ты не можешь чего-то изменить, то можно изменить свои отношения и примириться с тем: отныне в нашей семье каждый будет иметь свободу выбирать свое собственное мировоззрение. Хочешь жить с Богом – живи с Богом. Я буду жить без Него. Мы сохранили семью, мы сохранили отношения, мы сохранили мир, и я отстояла свое право служить, жить с Богом и воспитывать ребенка.
Слава Богу, помог
Слава
Господь опять-таки.
Богу.
А мы сейчас послушаем песню, которая также первые ее слова: «Помоги, Господь».
Ничего, мирить мы с тобой мне
светло. В мире зла с тобой не боюсь ничего. В мире тьмы с тобой мне светло. Отойдет весь страх далеко. От молитвы станет легко. В мире зла с тобой не боюсь ничего. В мире тьмы с тобой мне светло. В мире зла с тобой не боюсь ничего.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Анна Меннер. Она член Церкви евангельских христиан «Ковчег», а также куратор, душепопечитель заочной библейской школы. Аня, всегда в традициях нашей передачи гость говорит свое напутствие, какое-то пожелание нашим радиослушателям. Нас слушают в местах лишения свободы, нас слушают родственники заключенных, нас слушают люди, которые, может быть, так же, как и ты, никогда этого не знала, что значит быть в местах лишения свободы. У меня вот к тебе просьба. Скажи, что бы ты пожелала им, всем вот нашим радиослушателям?
Наверное, самое главное, что я узнала, придя к Богу, это то, что я свободна. И поэтому я могу пожелать всем обрести внутреннюю свободу, которая не зависит от тех обстоятельств, в которых они находятся. Можно быть свободным и находиться в мире, в городе, иметь прекрасную работу и семью, и в то же время внутри быть рабом своих страстей, страхов и отчаяния. Но Иисус сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Я знаю это на примере своей жизни. И я желаю вам познать истину, которая освободит вас и сделает вас сынами Божьими. Наверное, вот это самое главное, что я хотела бы вам пожелать. Спасибо.
Спасибо, Аня. Это пожелание очень ценно, тем более, что для людей, которые находятся в местах лишения свободы, они могут быть свободными, независимо от того, что они окружены колючей проволокой и не имеют выхода на так называемую свободу, но они свободны внутри, с Иисусом Христом. Спасибо, Аня. Наша передача «Выбор» подходит к концу. У нас в гостях, как я уже вам говорила, сестра Анна Меннер. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего вам доброго.
Я верю в Бога, ты в Него не веришь. Живешь ты в темноте, а я во свете. Но оба мы с тобою Божьи дети. не забывай о том. С тобою что-то вечно происходит, покоя в сердце нет, а жизнь проходит. И ты твердишь давно, что в жизни счастья просто нет. Ты не поймешь, откуда столько горя, поэтому в душе твоей тревога. Но человек не может жить без Бога, не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя Он любит, грехи твои простит и все забудет. Иди к Нему скорее, ведь Он так долго ждет тебя. Я Бога тоже отвергал когда-то, гордился, что крутые мы ребята, а в жизни лишь вино и сигареты, я не забыл о том. Но мне сказали, Бог меня так любит, грехи мои простит и все забудет. И я пошел к Нему, ведь Он так долго ждал. Но оба мы с тобою Божьи дети, не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя Он любит, грехи твои простит и все забудет. Иди к Нему скорее, ведь Он так долго ждет тебя.
Если ты ему ответишь, да.